Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Лондоне в воскресенье торжественная церемония закрытия летних Олимпийских игр. 13 августа исполнится 5 лет со дня первой аварии в результате первого теракта поезда «Невский экспресс».
Рассказывайте, как «Невский экспресс» под откос пускали.
14 августа на Украине продолжится рассмотрение второго уголовного дела против Юлии Тимошенко.
Ну зачем им доставлять в суд, если можно перевести в камеру?
Во вторник исполнится 20 лет со дня начала грузино-абхазской войны. В саудовской Мекке в середине недели состоится внеочередной саммит глав мусульманских стран мира.
Президент Ирана, вопреки ожиданиям саудитов, принял их приглашение приехать на встречу.
С 16 по 19 августа патриарх московский всея Руси Кирилл совершит официальный визит в Польшу.
Речь идет о примирении между людьми, обыкновенными людьми.
19 августа должен начать вещание первый российский общенациональный мусульманский телеканал Аль-РТВ.
Любой рассказ об исламе, он будет интересен той молодежи, которая исповедует ислам.
И всю неделю, начиная с 12 августа, в России будут отмечать столетие ВВС России. Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая сегодняшняя тема нашей программы. Завершаются летние Олимпийские игры в Лондоне. В 21 час по местному времени, в полночь по Москве, начнется торжественная церемония закрытия игр. В медальном зачете на первое место вышли США, на второе – Китай, на третье – Великобритания, Россия заняла четвертое место. За красочной церемонией закрытия игр будут наблюдать по телевидению около миллиарда человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Церемония закрытия Лондонской Олимпиады получила название «Симфония британской музыки». Как сказал ее художественный директор Ким Гевин, она призвана еще раз подчеркнуть тот факт, что на протяжении последних 50 лет музыка была одной из крупнейших статей британского культурного экспорта. В церемонии закрытия участвуют более 4000 разного рода исполнителей, включая 3500 волонтеров и 380 школьников. Феерическое трехчасовое шоу на Олимпийском стадионе пройдет под музыку Эдуарда Элгара в исполнении Лондонского симфонического оркестра и знаменитых британских рок- и поп-групп. Художественный директор церемонии закрытия игр Ким Гевин обещает захватывающее зрелище.
Мы хотим отразить в нашем шоу прежде всего достижения британской музыки, которая очень значительна. Это одно из наших посланий публике, говорящее о месте британской музыки в мире, о ее глобальном характере. В шоу найдет отражение британская мода и британская культура. С помощью синтеза музыки, различных средств информации и других видов искусства мы хотим показать, как создается облик будущей британской культуры. Но прежде всего нам хочется доставить удовольствие зрителям.
Знаменосцы 204 стран, участвующих в играх, войдут на Олимпийский стадион одной колонной. За ними последуют более 10 тысяч спортсменов, причем, в отличие от церемонии открытия игр, они не будут разделены по национальным командам, символизируя тем самым единство олимпийского братства. Британский флаг несет олимпийский чемпион, участник соревнований по парусному спорту Бен Эйнсли, завоевавший медали на 5 олимпиадах, из них 4 золотых. На флагштоках будут подняты 3 флага – Греции, как родоначальница Олимпийских игр, Великобритании, хозяйки игр 2012 года, и Бразилии, принимающей летние Олимпийские игры 2016 года. Последовательно прозвучат национальные гимны этих стран. Мэр Лондона Борис Джонсон передаст главе Международного олимпийского комитета Жаку Роге британский флаг, который тот, в свою очередь, передаст его мэру Рио-де-Жанейро. Затем последует 8-минутное выступление бразильских карнавальных танцовщиц и рэперов. Бразильская супермодель Алессандра Амбросио и танцовщик Рената Сариса будут солировать в этой карнавальной феерии. Мэр Лондона Борис Джонсон в свойственной ему ироничной манере рассказал, какие чувства обуревают его в связи с завершением Лондонской Олимпиады.
At
В 11 часов 7 минут вечером в воскресенье на нашем стадионе будет спущен олимпийский флаг. С очень смешанными чувствами я передам олимпийскую эстафету моему коллеге мэру Рио-де-Жанейро. Я буду испытывать огромное удовольствие, поскольку мы проделали очень хорошую работу при проведении Лондонской Олимпиады 2012 года. И, конечно, меня будет обуревать и печаль в связи с завершением игр. Приложу все силы, чтобы не оказаться среди британских плакальщиков по этому поводу. Постараюсь преодолеть грустное чувство, однако не могу этого гарантировать. Приложу также все силы, чтобы при этом рассудок мой не омрачился во время церемонии закрытия игр, но опять же не могу гарантировать, что этого не произойдет.
Будет погашен олимпийский огонь, а 204 трубки, составляющие розетку олимпийского огня, так называемые лепестки, будут переданы каждой из 204 стран участниц игр. Оргкомитет Лондонской Олимпиады объявил, что общая стоимость проведения церемоний открытия и закрытия летних Олимпийских игр и последующих за ними Паралимпийских игр составит 81 миллион фунтов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 13 августа исполняется 5 лет с того дня, когда на перегоне Бурга-Малая Вишера в результате террористического акта произошла авария фирменного поезда «Невский экспресс». Несмотря на то, что власти заявили об официальном окончании расследования этого преступления, а виновные якобы были осуждены, у общественности осталось много вопросов о том, что же на самом деле произошло в тот день и кто виновник этой трагедии, повторившейся через 2 года, когда против поезда был совершен новый более страшный теракт, рассказывает мой коллега Виктор Резунков.
Авария фирменного поезда «Невский экспресс» произошла 13 августа 2007 года в 21 час 37 минут по московскому времени на перегоне Бурга-Малая Вишера Октябрьской железной дороги в результате террористического акта. С рельсов сошли электровоз и 12 вагонов поезда. В поезде находились 231 пассажир и 20 человек поездной бригады. Пострадало 60, более 30 было госпитализировано, из них трое в тяжелом состоянии. По официальным данным, причиной аварии был взрыв самодельного взрывного устройства, заложенного под железнодорожным полотном мощностью от 250 граммов до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Уже на следующий день было заявлено о появлении первых подозреваемых. Но первыми задержанными по этому делу оказались два петербуржца – Андрей Каленов и Денис Зеленюк. Оба причисляли себя к анархистам и участвовали в акциях протеста несистемной оппозиции. Они были задержаны 20 августа во время своей поездки из Петербурга в Москву автостопом возле Малой Вишеры. Сегодня, 5 лет спустя, Андрей Каленов вспоминает.
Доехали до Малой Вишеры, выяснили, что движение восстановлено не вполне, перерыв ожидает нас в полдня, и решили выбираться на московскую трассу, дальше добираться стопом. Недалеко от центра Малой Вишеры, не в лесу, как об этом тогда часто писали газеты. Остановилась машина, предложили предъявить документы, после чего предложили сесть в машину для выяснения личности, но и довезли до отдела милиции, где уже пошел совсем другой разговор. Сразу было заявлено, что вы находитесь в зоне боевых действий. Ну, а дальше стали колоть, типа, рассказывайте, как Невский экспресс под откос спускали.
Вся эта история весьма необычно закончилась для Андрея Каленова. Никакой компенсации за месячное содержание под следствием он так и не получил.
Адвокат передал в прокуратуру мой иск с требованием компенсации за моральный ущерб. Максимально долго тянули время, через это время был возвращен иск под выдуманным предлогом, был повторно отослан иск, после чего произошли какие-то странные вещи, адвокат практически перестал этим делом заниматься, и, собственно, на этом все и сдохло. Сейчас у меня нет даже никакого документа, который говорил бы о моем статусе. То есть продолжаю ли я являться подозреваемым, являюсь ли я свидетелем, как об этом когда-то заявлялось. Вот. И вообще, отношусь ли я к этому делу как-то. У меня никаких документов на этот счет нету.
Всего по делу о подрыве Невского экспресса, кроме двух петербуржцев, привлекли 4 человек. Жителя города Чудово Новгородской области Хасана Дидигова, жители Ингушетии Амирхана Хидеева, Макшаипа Хидеева и Саламбека Дзакиева. Отдельно в розыск был объявлен адепт одного из радикальных течений ислама, Павел Павел Косолапов, которого следствие считало организатором теракта, якобы выполнившим заказ лидера чеченских ваххабитов Дуку Умарова. Лишь через 2,5 года, в январе 2010-го, Новгородский областной суд приговорил 2 человек из этого списка, жителей Ингушетии Саламбека Дзакхиева и Макшаипа Хиндеева, к лишению свободы на срок 10 лет и 4 года в колониях строгого общего режима соответственно. Причем суд так и не смог доказать их виновность в совершении теракта. Они были признаны виновными лишь в незаконном обороте взрывчатки, а Саламбек Дзакхиев еще и в разбое. Осужденные потребовали полного оправдания и подали кассационные жалобы, которые разбирал Верховный суд Российской Федерации. На его заседании через видеосвязь осужденный Саламбек Дзакхиев рассказал об избиениях, которыми он подвергался на следствии. Судьба предполагаемого организатора подрыва Невского экспресса Павла Косолапова до сих пор неизвестна, как неизвестно и то, существовал ли и существует ли этот человек на самом деле. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Среди других событий понедельника Ленинский районный суд Ульяновска 13 августа рассмотрит апелляцию координатора Левого фронта Сергея Удальцова, признанного виновным в нанесении побоев активистке Молодой гвардии Единой России Анне Поздняковой. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». На Украине на следующей неделе в центре внимания вновь будет судьба бывшего премьер-министра, лидера партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. 16 августа в Киеве продолжится заседание суда по рассмотрению кассации на вынесенный ей приговор по так называемому «газовому делу», когда экс-главу правительства осудили к 7-летнему заключению, а 14 августа во вторник в Харькове возобновится судебный процесс по обвинению Тимошенко в финансовых злоупотреблениях на должности руководителя корпорации «Единой энергосистемы Украины». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Судебный процесс по делу корпорации «Единая энергосистема Украины», которой Юлия Тимошенко руководила во второй половине 90-х годов, стартовал в Харькове 4 месяца назад и неоднократно переносился из-за болезни обвиняемой. Тимошенко, в частности, инкриминирует уклонение от уплаты налогов. Как известно, с мая заключенная Качановской колонии под наблюдением немецких врачей проходит курс лечения позвоночника в одной из харьковских больниц. Специалисты берлинской клиники «Шарите» накануне потребовали не беспокоить их пациентку до конца сентября. В последний раз процесс по делу ЕСУ переносился из-за просьбы гособвинения организовать участие Тимошенко в судебных заседаниях в режиме видеоконференции. Однако экс-премьер отказалась от такого режима, заявив, что он не обеспечивает тайну общения подсудимого с адвокатом. Один из соратников лидера партии «Батьковщина», депутат Верховной Рады Сергей Соболев, не исключает, что Тимошенко могут устроить судилище прямо в больнице.
То, что они творили в предыдущие месяцы, когда прямо в камере СИЗО ей устраивали судилище, и у нас находились люди в мантии, которые приходили на такие судилища и продлевали ей срок пребывания в заключении. Ну зачем им доставлять в суд, если можно по старому образцу суд перевести в камеру палаты Харьковской больницы, которая и так превращена уже фактически в тюремную камеру, поскольку там железные клетки, охрана.
Украинские власти хотели бы форсировать ситуацию с рассмотрением дела ЕСУ, гарантирующего, что его фигурантка останется за решеткой как минимум до предстоящих в конце октября парламентских выборов. Вместе с тем власти заинтересованы в затягивании кассационного рассмотрения жалобы бывшего главы правительства на вынесенный ей приговор по газовому делу. Без завершения всех юридических процессов по этому приговору на Украине его невозможно оспорить в Европейском суде по правам человека. Высший специализированный суд в Киеве уже несколько раз отказывался рассматривать жалобу Тимошенко из-за ее болезни. Очередное судебное заседание по этому вопросу ожидается 16 августа, говорит директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.
Эти суды не имеют судебной перспективы. Они всего лишь выполнение политической воли, и поэтому они будут продолжаться и будут выходить на следующую инстанцию, будут возникать новые дела из недр прокуратуры. Поэтому на самом деле не это главное. Главное, как администрация президента Украины и, возможно, какая-то сильная страна из Евросоюза, например, Германия, через каналы Красного Креста просто вывезет Тимошенко на срочное лечение. Все остальные пути и продолжение суда, и открытие новых дел, они не приведут к изменению ситуации.
Если позволить Тимошенко лечение за границей, то украинским властям будет сложно объяснить это решение обществу, отмечает депутат Верховной Рады от фракции Народной партии Олег Зарубинский.
Если решение такое будет принято, если оно будет принято, оно будет иметь очень прецедентный характер. Я, честно говоря, не знаю, сколько будет тогда запросов от больных осужденных, а их действительно много, и причем там люди, которые болеют гораздо серьезными, я так подозреваю, болезнями, содержатся в украинских закрытых, скажем так, учреждениях, если они будут делать запросы с просьбой лечить или за границей, как тогда быть? Или это все точечное и будет зависеть только от того, какой резонанс Европа подняла или не подняла?
Между тем, в Генеральной прокуратуре отрапортовали о новых уголовных делах в отношении экс-премьера. На Тимошенко, заявившую в апреле об избиении ее охранниками колонии, завели дело за нанесение телесных повреждений сотруднику следственного изолятора. Кроме того, в конце сентября ей намерены предъявить обвинение в причастности к убийству в 1996 году бизнесмена и депутата Рады Евгения Щербаня. Как подчеркивают эксперты, судьба оппозиционного лидера по-прежнему зависит от воли президента Украины Виктора Януковича.
Судьба Юлии Тимошенко решается не в судебных инстанциях, а в известном всем кабинете, и эту судьбу может решить известный всем человек. С точки зрения геополитики, с точки зрения предвыборных технологий, не было смысла сажать Юлию Тимошенко. Но поскольку ее посадили, то теперь вопрос психологии. Психология этого самого одного конкретного человека. И предсказать его психологическое состояние, его действия, ну, это скорее не к политологам вопрос. Психологом.
Считает руководитель украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 14 августа во вторник исполнится 20 лет со дня начала грузино-абхазского вооруженного конфликта 92-93 годов, в результате которого Абхазия стала самопровозглашенным государством. По обнародованным данным обеих сторон, конфликт унес жизни примерно 4000 грузин и 4000 абхазов. На стороне Верховного Совета Абхазии в боевых действиях тогда участвовали вооруженные отряды из Чечни, Адыгеи и других республик Кавказа, субъектов Российской Федерации, а также неофициально российские военнослужащие наемники. Радио «Свобода» в те дни ежечасно уделяло этой теме самое большое внимание. Сегодня мы предлагаем вам вновь прослушать наши архивные записи тех лет. В частности, фрагмент программы «Комментаторы за круглым столом», вышедший в эфир через несколько дней после начала конфликта.
У микрофона Виктор Федосеев. Со мной в студии член парламента, заместитель председателя комитета по иностранным делам чеченского парламента Саид Хасан Абумуслимов. Слева от меня председатель Государственного комитета по информации и печати Мавлади Удугов. В этой беседе за круглым столом участвуют также наши политические обозреватели Тингиз Гудава и Константин Надирашвили, а также военный обозреватель Валерий Коновалов. Конфедерация горских народов Кавказа направила в Абхазию от 500 до 2000 человек. Мой первый вопрос к вам, Саид Хасан. Почему столь активно участвует в этом конфедерация горских народов?
Это вытекает из договора между кавказскими народами, который входит в настоящую конфедерацию. Народы горских народов Кавказа составляют одно политическое целое. И целью кавказской конфедерации горских народов является создание конфедеративного государства Кавказ народов. И любые действия, которые отношение к любому из членов вот этого конфедерации горских народов Кавказа, мы считаем агрессией против каждого из нас.
Тингиз Гудава хочет добавить, возразить.
Господин Саид Хасан, у меня к вам вопрос. Вот вы сказали, что конфедерация горских народов Кавказа представляет из себя единое целое. Между тем, нам известно, что нет согласия среди народов и правительств Северного Кавказа по отношению к событиям в Абхазии. Так, насколько мне известно, только Адыгея и Чечня активно высказываются за направление вооруженных сил в Абхазию, в то время как, допустим, Карачаево-Черкесия или Северная Осетия выступают против такого предложения.
Саид Хасан, ваша конфедерация рассматривает сам факт введения отрядов Национальной гвардии Грузии в Абхазии как акт агрессии, акт оккупации. Не так. Я хочу обратить этот вопрос нашему военному обозревателю Валерию Коновалову.
Налицо политический конфликт. Есть политическое противостояние абхазов и грузин. Скажем, если не на уровне народов, то на уровне двух парламентов. Один парламент и, соответственно, руководство республики во главе с Шеварнадзе отправляет Национальную гвардию, и эти войска проводят не только какую-то акцию, скажем, карательную или по усмирению, так сказать, абхазского населения там или вообще населения Абхазии, а остаются там. Грузия является федеративным образованием, она населена многими народами. Таким же федеративным образованием был почивший в Бозе Советский Союз. Когда горбачевское руководство предприняло акцию против Баку или Вильнюса, мы это на Радио Свобода называли оккупацией. Почему мы сейчас не можем назвать оккупацией такое же действие?
Константин Надирашвили, почему с точки зрения международного права это не является оккупацией?
В международном праве оккупация военная – это временное занятие вооруженными силами территории противника. Если бы Абхазия была самостоятельным государством и Грузия – самостоятельное государство, вели бы между собой войну, то это была бы оккупация. В данном случае грузинские войска находятся на территории Грузии. Грузинское правительство является сувереном на всей территории Грузии. Грузинская республика является членом ООН и признана таковым в ее нынешних границах.
Мне хотелось бы попросить участников беседы ответить на один вопрос. Что, по вашему мнению, было бы разумно и цивилизованно предпринять при нынешних обстоятельствах для того, чтобы разрешить проблему Абхазии? Мавлади Удугов.
Первое и самое главное – восстановить статус-кво. То есть нам нужно вернуться к тому положению, которое существовало до ввода войск Госсовета Грузии на территорию Абхазии.
Валерий, пожалуйста.
Регулярная армия ни одной страны не имеет права подавлять этническое меньшинство на территории этой страны. Следовательно, эти войска должны быть выведены и должен быть возобновлен нормальный политический диалог.
Константин Надирашвили.
Мне кажется, что решение абхазской проблемы – это проблемы внутреннего устройства Грузии, возможно, только на основе соблюдения принципов прав человека, прав и абхазского народа, грузинского народа и всех народов, населяющих Абхазию.
Саид Хасан Абумуслимов.
Я вижу решение проблемы кавказского народа, конфликты, которые между ними существуют, вот на основании международного права, который говорит, что каждый народ имеет право на самоопределение.
Тингиз Гудава.
Вывести все войска Конфедерации горских народов с территории Грузии, в том числе с территории Абхазии. Следующий этап введения войск Государственного совета Грузии с территории Абхазии и начало переговоров между абхазской и грузинской стороной о федеративном устройстве Грузии.
Вы слушали фрагмент программы «Комментаторы за круглым столом» 20 лет назад, вышедший в эфир «Радио Свобода», через несколько дней после начала грузино-абхазского вооруженного конфликта. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса такие темы. 14 и 15 августа в Мекке состоится внеочередной саммит глав мусульманских государств мира. С 16 по 19 августа Польшу посетит патриарх московский всея Руси Кирилл. А 19 августа в России начнет вещание первый общенациональный мусульманский телеканал «Алер-ТВ». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
19:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Раменском районе Подмосковья сегодня в результате столкновения двух легковых машин погибли 5 человек. Все они скончались на месте, сообщили в управлении МЧС по Московской области. Там отметили, что еще 2 человека получили ранения. В тяжелом состоянии их доставили в центральную больницу города Бронницы. Столкновение автомобилей было лобовым. Авария произошла на 76-м километре Новорязанского шоссе. На согласованный митинг оппозиции в центре Казани сегодня собрались около 200 человек. К ним присоединились участники стартовавшего в пятницу в Москве автопробега «Белый поток», проходящего под лозунгом «Люди свободные, свободна страна». Как сообщил в интервью «Радио Свобода» координатор Левого фронта Сергей Удальцов, также приехавший в Казань, главная цель акции – скоординировать действия и обсудить планы оппозиции на осень. В частности, одна из главных тем – очередной марш миллионов, намеченный на 15 сентября в Москве и ряде других городов. Жители подмосковного Ногинска сегодня вновь провели митинг против незаконной, как они считают, продажи единственного в городе кинотеатра «Рассвет». По данным полиции, в акции участвовали около 300 человек, никто задержан не был. Лидера движения «Русские» Дмитрия Демушкина выдвигают кандидатом в мэры Калининграда. С такой идеей выступили общественные активисты, сторонники местных националистических и демократических объединений, сообщил «Интерфаксу» координатор инициативной группы адвокат Дмитрий Карпович. Власти Ирана присмотрели данные о жертвах двух землетрясений, произошедших в субботу на северо-западе страны. Как заявил журналистам министр внутренних дел Мохаммад Найджар, число жертв и пострадавших оказалось ниже, чем заявлялось ранее. По его данным, погибли 227 человек. Встреча министров иностранных дел Лиги арабских государств, которая должна была открыться сегодня в городе Джидда в Саудовской Аравии, отложена. Об этом сообщил журналистам, дежурившим в штаб-квартире Лиги в Каире, заместитель генерального секретаря этой международной организации Ахмед Бен Хили.
Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. 14-15 августа в священном для мусульман городе Мекке состоится экстренное совещание Организации исламского сотрудничества, в которое входят более 50 стран. Почему Саудовская Аравия, инициатор саммита, решила созвать его именно сейчас? Какова повестка дня встречи и каких реалистических результатов от нее можно ждать? Эти вопросы обсуждал с американскими экспертами корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Как заявил король Саудовской Аравии Абдалла, цель саммита – крепить солидарность мусульман как на Ближнем Востоке, так и в других регионах мира. Почему, однако, для этого потребовалось созывать экстренное совещание Организации исламского сотрудничества? И почему в ходе подготовки встречи в верхах устроители уделяют такое огромное внимание медийной стороне события? Срочное заседание ОИС придает, несомненно, углубляющийся кризис в Сирии, убежден эксперт Института American Enterprise Майкл Рубин. Это будет центральный вопрос как официальной, так и закрытой части заседания. Недавнее заявление Ирана, что он ни при каких условиях не позволит пасть режиму Асада, не могло не насторожить Саудовскую Аравию, которая является одним из главных спонсоров сирийских повстанцев. Как далеко на практике готов идти Иран? Какие диверсионные и иные действия он может предпринять против тех, кто поддерживает оппозицию Асаду? Все это очень волнует саудовскую монархию. Что до необыкновенной сосредоточенности у строителей на информационной стороне саммита, то это объясняется тем, что президент Ирана, вопреки ожиданиям саудитов, принял их приглашение приехать на встречу. Иранский президент, пламенный оратор, получив такую трибуну в священной Мекке, он, надо полагать, будет метать с нее грома и молнии в своих оппонентов. Боюсь, именно на его диких, огульных обвинениях в адрес Саудовской Аравии и сирийской оппозиции сфокусируются ведущие арабские телеканалы, и шоумен станет героем дня. Вот к будущим словесным дуэлям с Ахмадинеджадом и готовится тщательно хозяева саммита, полагает вашингтонский аналитик. Подтолкнуть Эр-Рияд к безотлагательному созыву заседания могли несколько тактических обстоятельств. Это и коллапс миссии Кофи Аннана, и обещание Дамаска применить химическое оружие против возможных иностранных агрессоров, и визит к Асаду высокопоставленного иранского эмиссара Казема Джалали и сопровождающиеся многочисленными жертвами бои за город Алеппо, самый крупный в Сирии. Все эти факторы сошлись воедино. По мнению Майкла Рубина, королевство зоны Персидского залива искренне заинтересовано в достижении с Ираном перемирия по Сирии. Но большинство экспертов не верят в такой исход. Они предсказывают, что саммит еще больше разведет сторонников и противников Башара Асада. Более вероятный сценарий состоит в том, что суннитский блок сплотится перед лицом нарастающей конфронтации и попытается выработать общий подход к политическому устройству Сирии в эпоху после падения диктатора. Другой специалист по Ближнему Востоку из Института American Enterprise, Ахмад Маджидьяр, тоже склонен думать, что саммит в Мекке не увенчается компромиссным соглашением по Сирии. Только, в отличие от коллеги, он даже не уверен, что Ахмадинеджаду будет сопутствовать там пропагандистский успех. На мой взгляд, Иран оказался в проигрышном положении. Неучастие в саммите означало бы его самоустранение от обсуждения самого значимого вопроса из всех тех, которые когда-либо находились в поле зрения Организации исламского сотрудничества. В то же время, численное превосходство противников Асада над его сторонниками будет в Мекке такое, что Ахмадинеджад, несмотря на все свое искусство полемиста, не сможет развеять ощущение глубочайшей изоляции Сирии в мусульманском мире. Предстоящая встреча ОИС – это западня для Ирана. В идеале, противникам сирийского режима хотелось бы подстраховаться на тот случай, если Башар Асад наперекор прогнозам удержится у власти. Но практических шансов на это, видимо, нет. Сейчас Асад, конечно, целиком сосредоточен на ситуации внутри страны, но если он уцелеет, его соседям будет не сдобровать, сказал Ахмад Маджидьяр. Даже если бы он сам согласился забыть обиды, иранцы не позволят ему этого сделать. И это обрекает Турцию, Саудовскую Аравию и их единомышленников на то, чтобы в случае краха саммита уже идти до конца. Еще один пункт повестки дня встречи в Верхах – это ситуация в Бахрейне. Снова Майкл Рубин. Иранцы в своей пропаганде постоянно утверждают необходимость одновременно улаживать межобщинные конфликты в Сирии и Бахрейне, где шииты составляют большинство населения. Это неплохой ход. Саддам Хусейн, вспомним, тоже настаивал, что не уйдет из оккупированного Кувейта раньше, чем будут урегулированы противоречия между палестинцами и израильтянами. Этот трюк не сработал ни тогда, ни сейчас. Накал противостояния между арабами и иранцами по обе стороны Персидского залива достиг сегодня небывалой силы. Иран открыто провозглашает свой суверенитет над Бахрейном и создает разветвленные террористические сети в Кувейте. И что еще больше страшит арабов, так это то, что агрессивность Тегерана растет вместе с его успехами в атомной области. На исламском саммите 1989 года, вспоминает Майкл Рубин, были достигнуты так называемые Таифские соглашения, положившие конец гражданской войне в Ливане. Но это произошло только после 14 лет почти безостановочной бойни, обескровившей воюющие стороны. Башар Асад и его недруги на сегодня очень далеки от точки взаимного истощения. По инициативе Индонезии на предстоящем саммите будут также обсуждаться происходящие в Мьянме межобщинные столкновения между буддистами и представителями народности рохингья, исповедующей ислам. ООН квалифицирует последних как одно из самых угнетаемых в мире меньшинств. Власти Мьянмы заявляют, что рохингья вообще должны покинуть страну, ибо являются незаконными иммигрантами из Бангладеш. По мнению американских наблюдателей, включение этого вопроса в повестку дня внеочередного заседания ОАЭС, посвященного Сирии, может свидетельствовать только об одном – желание участников встречи, которая, по всей видимости, закончится провалом, иметь хоть какой-то повод заявить о своем единстве.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. В эфире «Время свободы. План на неделю». Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами, репортажами, блогами, комментариями, видео и онлайн-трансляциями и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru, в том числе с программой «Поверх барьеров». В среду, 15 августа, в нашем эфире ее очередной выпуск, который подготовил мой коллега Дмитрий Волчек.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен книге Павла Зальцмана «Щенки», вышедшей в издательстве «Водолей». Известный художник, ученик Павла Филонова, начал писать роман о гражданской войне в 30-х годах и обращался к нему не раз на протяжении 50 лет. Книга осталась незавершенной, но нет сомнений в том, что это выдающееся произведение, один из важнейших русских романов прошлого столетия. О судьбе рукописи рассказывает в передаче «Литературовед» Илья Кукуй, подготовивший книгу к печати. Я спросил Илью Кукуя, раздумывал ли Павел Зальцман о публикации «Щенков» или писал роман для себя.
У него не было, думаю, что никаких мыслей о возможности публикации этих текстов в то время. И поскольку он умер в 85-м году и человеком был, насколько я могу судить, во всяком случае, в своем общественном поведении довольно осторожным, он бы не стал предпринимать никаких шагов к тому, чтобы этот роман вышел тогда. Нужно сказать, что беловых записей Зальцмана вообще довольно мало. Перед смертью он диктовал часть своих произведений дочери, они остались в относительно беловых машинописях, но ему было свойственно работать над этими вещами постоянно, и не то чтобы доводить их до ума, а как бы продолжать находиться в них внутри. И на меня, на самом деле, «Щенки» произвели такое впечатление, возможно, именно потому, что они появились так поздно, как иллюстрация того, что мы литературу того времени, по сути дела, еще не знаем в достаточном объеме, если такого качества шедевры способны появиться просто из ничего.
Илья, но ведь был один, по крайней мере, мы знаем, знаменитый читатель у первых глав этой книги, это Павел Филонов.
Да, Зальцман приходил к нему на уроки и, насколько можно судить из дневника Филонова, читал отрывки из «Щенков». Они произвели на Филонова сильное впечатление, возможно, именно потому, что в литературе Зальцман в гораздо большей степени был филоновцем, чем в живописи. Это как бы детальная, проработанная экспрессивность, свойственная его поэтическим и прозаическим текстам. В живописи он скорее художник сдержанный и строгий. Конечно, в ранних работах чувствуется филоновская техника, есть студии, которые выполнены по филоновской методике, но энергетика его литературы гораздо ближе к тому, что, наверное, сам Филонов понимал под подлинно аналитическим искусством.
Илья, а что известно о знакомстве Зальцмана, или, может быть, можно уже говорить о дружбе с абериутами?
Ну, дружба, я думаю, это немного громкое слово в данном случае. Известно, что он общался с ними, ходил к ним в гости, присутствовал на их чтениях. В дневниках Зальцмана и 30-х годов, и более позднего времени встречаются имена Веденского и Хармса. И они были для Зальцмана, по сути дела, примерно теми же ориентирами, что Филонов, то есть такими столпами истинного искусства, старательно уничтожаемого временем, ну и, в общем-то, и успешно уничтоженного. Они, конечно, были для него необыкновенно важными персонами.
Беседу с Ильей Кукуем, подготовившим роман Павла Зальцмана к печати, а также с дочерью писателя и литературоведом Валерием Шубинским, слушайте в радиожурнале «Поверх барьеров» в среду в 11 часов вечера.
Программу сейчас готовит мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 16 августа с официальным трехдневным визитом в Польшу приедет патриарх московский и всея Руси Кирилл. Эту поездку еще до ее начала называют историческим событием, поскольку ничего подобного в польско-российской истории до сих пор не было, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Кроме посещения польских православных святынь и встреч с руководством Польской автокефальной православной церкви, запланированы также встречи с иерархами Польской католической церкви и руководством страны. Одним из наиболее важных моментов визита будет подписание первосвященниками Русской Православной Церкви и Польской Католической Церкви послания к народам обеих стран. Это первый документ такого рода и имеет особое значение, принимая во внимание непростую историю отношений между двумя народами. В нем прежде всего содержится призыв молиться за взаимное прощение обид, несправедливости и всякого зла, говорит представитель епископата Польской Католической Церкви ксёндз Юзеф Клох.
В
этом совместном послании тема истории затрагивается в общих чертах. Почему? Потому что этими вопросами должны заниматься прежде всего историки. В свою очередь, очень важно дать начало этому диалогу, чтобы вести разговор на основе одного и того же для наших церквей Евангелия Христова. Речь идет также о примирении между людьми, обыкновенными людьми.
Люди, звыклых людей.
И представители Польской католической церкви и автокефальные православные говорят, что подписание документа не расставит точек над «и», что касается расхождений в оценках исторических событий, однако может дать толчок улучшению нынешних польско-российских отношений. Стоит отметить, что в Польше хорошо известен другой подобный документ – письмо 34 польских католических иерархов немецким, написанное в 1965 году. Именно в нем содержались известные слова «прощаем и просим прощения». В письме, названном позже «обращением», говорилось о сложной истории польско-немецких отношений, в которых, кроме темных страниц, были и лучшие периоды. Подчеркивалось и то, что миллионы немцев, например, стали жертвами послевоенного переселения с территории нынешней Западной Польши, которые перешли под польскую юрисдикцию после Второй мировой войны. Польские иерархи пригласили тогда немецких братьев в вере принять участие в праздновании тысячелетия крещения Польши и завершили его словами: «В этом всецело христианском, но и человеческом порыве духа мы протягиваем вам, присутствующим вместе с нами на Ватиканском соборе, наши руки, прощаем и просим у вас прощения». Через некоторое время в Варшаву пришел ответ немецких иерархов из Республики Германия и Германской Демократической Республики, которые приняли приглашение, и таким образом имело место событие, которое считается одним из наиболее важных в истории польско-немецкого послевоенного примирения. Событие почти полувековой давности, так вспоминал ксёндз Леон Кнабит. Общеизвестно, что дело это было непростое. Следует помнить, что после окончания Второй мировой войны прошло всего 20 лет, раны еще не до конца затянулись, и многие не могли принять того, что мы говорим «прощаем». Прощаем? Нет, преступник должен понести наказание. Антинемецкие настроения были ощутимы, что, конечно, можно понять, принимая во внимание, через что прошла Польша.
Но
так думали далеко не все. Епископы подошли к этому вопросу совершенно иначе. Именно по-христиански, сказав «прощаем и просим простить нас». Почему и нас просим простить? Ведь известно, что когда было принято решение о массовом переселении немцев, кстати, принято не нами, а лидерами трех стран-победительниц, часть поляков, которые все еще хотели отомстить, или просто людей низкого уровня, грабили немцев, которым и так не позволили забрать с собой все имущество. В 60-е годы обращение иерархов жесткой критике подвергли власти Польской Народной Республики. Центральный комитет Польской Объединенной Рабочей Партии заявил, что представители духовенства исказили историю в угоду немецким интересам, а те, кто его подписал, были названы предателями. Сыграет ли польско-российское послание такую же роль, как знаменитое польско-немецкое? Задается вопросом в статье «Миссия патриарха» публицист Адам Шасткевич в последнем номере авторитетного еженедельного журнала «Политика», где визит патриарха Кирилла – тема номера. Ответ чрезмерно оптимистически не звучит. Я цитирую. На это надеются представители обеих церквей, которые готовили документ в течение 3 лет, а также представители кругов, которых символом может быть профессор Адам Ротфельд, бывший министр иностранных дел, а ныне сопредседатель польско-российской группы по трудным вопросам. По его мнению, послание – это историческое событие, однако оно не принесет результатов, если не ляжет на благодатную почву. Важно также, что примирение и диалог тяжело внедрять в жизнь декретом сверху. Люди должны сами хотеть брататься и вести диалог, прощать и просить прощения. Патриарх Кирилл подпишет и уедет. Судьба обращения зависит от того, будет ли оно донесено верующим и гражданам Польши и России. Для этого требуется огласка. Для начала нужно, чтобы его прочитали самбона в обеих странах, но и само послание должно быть убедительным. Говорится в статье «Миссия патриарха», которую публикует польский журнал «Политика». Алексей Зиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В России через несколько дней появится первый общенациональный мусульманский телеканал «Аль-РТВ». Он начнет вещание 19 августа, в день исламского праздника Идаль-Фитр или Ураза-Байрам, который знаменует окончание месяца Рамадан. Круглосуточный эфир «Аль-РТВ» будет доступен на территории 8 регионов России, а также через спутниковые и кабельные сети. Финансирование канала, по официальной информации, будет осуществляться за счет пожертвований частных лиц и предпринимателей. Также не исключено поддержка со стороны правительства в виде грантов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
Основные цели телеканала, созданного по инициативе руководителей крупнейших мусульманских организаций России – пропаганда духовно-нравственных ценностей ислама, освещение событий в мусульманском мире и поддержание межконфессионального мира и согласия. Особое внимание, как заявлено, будет уделяться проповедям, историческим и этнографическим передачам. Руководители проекта подчеркивают, что целевая аудитория «Аль-РТВ» – мусульманская молодежь. Как телеканал собирается привлекать молодую аудиторию к экранам? На этот вопрос отвечает главный редактор «Аль-РТВ» Рустам Ревджанов.
В России нет мусульманских каналов общефедерально. Так складывается ситуация. Есть региональные каналы в Чечне и в Татарстане, а общефедеральных нет. Поэтому любой рассказ об исламе, он будет интересен той молодежи, которая исповедует ислам. А если молодежи не интересен ислам, то она наш канал смотреть не будет. Она будет смотреть Муз-ТВ, МТВ, канал СТС. Ну что ж, пусть она его и смотрит. Та молодежь не обязательно мусульманская, а та молодежь, которая интересен Восток, интересны арабские страны, Индонезия, Турция, интересны традиции и обряды татар, чеченцев, аварцев. Она будет смотреть, наверное, полагаем, наш канал.
Впервые о необходимости создания исламского телеканала в 2009 году заявил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. На конференции «Россия и исламский мир» он обратился с такой просьбой к тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву. Однако, поскольку со стороны властей конкретных предложений не последовало, телеканал начал создаваться на собственные деньги инициативной группы, в которую вошел Рустам Аревджанов. Но без помощи государства все же не обошлось, добавляет главный редактор «Аль-РТВ».
Когда у нас появилась концепция канала, когда мы составили сетку канала, когда стали понимать, что будем показывать и для кого, мы стали обращаться к государству. Нам очень помогло Министерство иностранных дел, потому что в России очень мало мусульманского продукта для телевидения, ну, в силу определенных причин. Но он есть в странах, где мусульман большинство, в Индонезии, в Турции, в ряде арабских стран. Мы не могли прийти в эти посольства с улицы и сказать о том, что мы создаем мусульманский канал, помогите нам. И мы просили Министерство иностранных дел доверить послов этих государств о том, что эти ребята не авантюристы, а это компания, которая государство поддерживает. То есть не примитивно нам дали денег, а говорили, что они нас поддерживают.
Рустам, у вашего канала есть какие-либо профессиональные ориентиры среди мировых медиа?
Это абсолютно новый продукт для России. У нас нет ориентиров. Если же говорить о иностранных мусульманских телеканалах, они не могут быть нашими ориентирами, потому что другая страна. У российского ислама своя специфика. Более 1000 лет существует ислам в России, и надо искать собственные пути. Поэтому, к сожалению, мы первопроходцы. А может быть, к счастью, первопроходцы.
Создатели проекта называют «Аль-РТВ» общественным телеканалом. Создан совет по управлению, в который вошли мусульманские журналисты, представители Совета муфтии в России и общественные деятели. При этом источники его финансирования до сих пор не очень понятны. О целесообразности создания «Аль-РТВ» и о том, станет ли начало его вещания событием в российской телевизионной отрасли, размышляет медиакритик газеты «Известия» Евгений Кузин.
есть, если была действительно серьезная необходимость и массовая необходимость подобного рода канале или освещения подобного рода тем, оно бы уже давно появилось на каком-то из существующих эфирных каналов, либо программа, либо цикл программ на тему мусульман. Раз этого не происходит, я не думаю, что есть большая потребность в аудитории. Исходя из того, что я знаю о создающемся канале, он скорее насаждается сверху носителями исламских идей, и, видимо, его задача как раз выполнять некую пропагандистскую функцию, пытаться привлечь аудиторию и разъяснить суть ислама. То есть это явно не рыночный, не бизнес-проект. Если сравнивать с теми же существующими православными каналами, в России аудитория у них небольшая, именно потому, что они построены по той же схеме. Они сделаны не для зрителя, а для того, чтобы разъяснять, рассказывать, пропагандировать идеи православия. На мой взгляд, то же самое ждет несоздаваемый канал Алерт ТВ.
Можно ли, на ваш взгляд, назвать Алерт ТВ общественным телеканалом?
Если это будут жертвовать бизнес, а не зрители, то я бы не назвал это общественным каналом. Бесплатный эфир бывает только в мышеловке. Я не знаю бизнесменов, которые просто так, не преследуя какой-то бизнес-цели, вкладывают во что-либо свои деньги. Я не знаю, существует ли действительно связь администрации президента этого канала. Возможно, там просто некие люди поддержали саму идею в администрации. Но сам факт того, что создатели ссылаются на администрацию, уже, с моей точки зрения, не позволяет говорить об общественном характере этого канала.
Старт вещания Алерт ТВ – это значимое событие для российского телевидения?
Для российского телевидения, если взять телевидение как отрасль, думаю, что незначимое, потому что к значимым событиям в телеотрасли я бы относил вещи, которые ее как-то развивают, продвигают, выводят на какой-то новый уровень или технологический, или контентный, или коммуникационный. Но я боюсь, что вот от этого канала подобных каких-то шагов ждать не придется. Но это неплохо, что создаются каналы. Чем их будет больше, тем лучше. Он создается, в принципе, в тенденциях современного телевидения. Зрители потихоньку начинают расходиться по интересам. Отсутствие мусульманского канала говорило о том, что эта ниша свободна, и создатели пытаются эту нишу занять. Ну, я бы не назвал это каким-то вау-событием.
Это было мнение медиакритика Евгения Кузина. Антон Бенедиктов для Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». С 12 и по 19 августа всю неделю в разных городах России будут проходить торжественные мероприятия и акции, посвященные столетию образования военно-воздушных сил России. 12 августа 1912 года император Николай II высочайшим указом повелел сформировать первую авиационную часть России при Главном управлении Генштаба. В 1997 году и потом в 2006 указами президента России было предписано проводить праздничные мероприятия, приуроченные к этому событию, в День воздушных флота России, отмечаемый в третье воскресенье августа, в этом году 19 числа. Действительно ли ВВС России по численности и по мощи сейчас занимают второе место в мире после США, как об этом говорят руководители государства? В 90-е годы власти почти официально признавали, что ВВС страны деградируют с устрашающей скоростью. В последние 10 лет Кремль и Минобороны уверяют всех в том, что их силы и способности восстанавливаются. Об этом я побеседовал с главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко, который оказался настроен весьма оптимистически. Такая цифра. Сейчас из 245 военных аэродромов в России осталось около 70 активно действующих. Насколько я знаю, остальные законсервированы. И в ближайшие годы процесс сокращения сети военных аэродромов продолжится. Это хорошо, плохо. В целом, как повлияло на ВВС России проходящая сейчас общая военная реформа?
Что количество военных аэродромов уменьшается, это объективный фактор. Он связан с тем, что мы в настоящее время имеем всего лишь миллионную армию, которая гораздо меньше по численности, чем армия Советского Союза. Разумеется, во времена СССР мы готовились к глобальному военному противостоянию с Западом, прежде всего с США и НАТО, поэтому военные усилия СССР зачастую были чрезмерны. Советское наследство, которое нам досталось, оно тоже выглядит неоптимальным, учитывая, что риск глобальной военной конфронтации с НАТО сегодня очень низок, происходит изменение организационно-штатной структуры армии и флота для того, чтобы, ну, в первую очередь ориентировать их на решение тех угроз, которые выглядят вполне реальными. Поэтому происходит укрупнение аэродромов, Мы отказались от полков и дивизий, от воздушных армий. Сегодня у нас авиационные базы, которые делятся в зависимости от количества дислоцирующихся на них самолетов на определенные разряды. Проводимая сегодня военная реформа позволила, во-первых, повысить возможности ВВС России по быстрому реагированию. Запущен масштабный процесс перевооружения. В качестве иллюстрации я назвал бы несколько контрактов. Например, контракт на закупку 48 многофункциональных истребителей сухого Су-35. Контракт на закупку многофункциональных фронтовых бомбардировщиков сухого Су-34. 92 таких самолета планируется закупить. Подписан контракт на закупку 24 палубных истребителей МиГ-29К. Корабельный. Деньги идут, очень хорошие деньги, поэтому Министерство обороны должно добиться от промышленности выполнения подписанных контрактов. Тогда мы будем выглядеть вполне нормально еще в ближайшие 30-40 лет.
Это было мнение главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко. Нет ли впечатления, что существуют два образа, два параллельных мира российских ВВС? В одном победные полеты стратегических ракетоносцев через земной шар, психические атаки возле территориальных вод и границ стран НАТО, выставки вооружений, а с другой старение техники и отсутствие молодых пилотов, о чем постоянно говорят добравшиеся до журналистов простые офицеры. Этот вопрос я задал ветерану ВВС, бывшему летчику-испытателю Вадиму Базыкину.
Когда тебе нечего показать, ты начинаешь бряцать мышцами, которых, по сути дела, так можно только издали показать неразбиравшемуся человеку. То есть сейчас действительно вот эти вот маневры вокруг натовских стран, ну, они, может быть, необходимы так для того, чтобы проверять боеспособность. Когда знают состояние своих дел, когда уважают, тогда не нужно все эти вот супер там какие-то сумасшедшие перелеты. Я думаю, сейчас уже пришли к пониманию, что российская авиация способна решать современные боевые задачи. Дело в том, что серьезный летчик – это сродни бойцовской собаке. Она постоянно должна быть в драке.
Мнение о праздновании столетия российских ВВС и их боевых способностях летчика-испытателя Вадима Базыкина. Поскольку речь идет о военных событиях, еще скажу, что в конце следующей недели, 18 августа, в Норвежском и Баренцевом морях начнутся совместные военно-морские учения России, США и Норвегии «Северный орел 2012». На этом мы завершим программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных событиях, которые ждут нас с 13 по 19 августа. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется там мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо, есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга ёк.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.